Скажите, пожалуйста, вот в прошлый раз вот я читал курс, который называется «Введение в Ветхий Завет», и мы говорили, собственно, как бы о Ветхом Завете, об отношении нашим ветхозаветным книгам, и потом говорили об именах Божьих, говорили о том, что имя – это то, что раскрывает сущность носителя имени, и говорили о том, что вот у Бога есть как бы такие вот имена, которые вот есть общее имя, да? Так мы немножко вспомним, о чем мы говорили. Общее имя, как бы Бог. Вот. Это имя, которое применяется не только собственно к Богу. Ну, допустим, говоря даже о каких-то ложных богах, тоже используют слово «Бог», да? Вот, допустим, в нашем синодальном переводе «Бог», когда это слово относится к каким-то ложным богам, там с маленькой буквы пишется, например. Говорили о его таком имени, которое... Да, как это звучит на иврите, вот, вот собственно... Общее имя Бога. Кто помнит?
Элохим.
Элохим. Да, Элохим. Вы еще говорили, что это хим. Такое окончание им указывает на множественность, да, вот, Божьей природы. Элохим, Элоах – это вот единственное такое число. И на его такое, ну, как титул, что ли, положение, указывающее имя Господь. Господь. Как оно? Адонай, да? Адонай, кстати, тоже оно есть и множественным употребляется, и в единственном числе книг Ветхого Завета. И собственное имя Бога Яхве, да? Угу. И у нас было домашнее задание. Поскольку мы рассмотрели вот имена Божьи с разных сторон, это очень важно, поскольку Бог действительно раскрывает себя. Ни один человек не может взять и познавать Бога, и познать Его, если Бог сам не захочет человеку открыть себя. И вот одно из таких, один из таких способов самораскрытия Бога как раз в Его именах. И каждому из нас Бог открылся. И каждый его из имен, его имен много, мы рассматривали, какую-то сторону его сущности раскрывает. Одну из сторон. Бог, он непознаваем, он необъятен, безграничен. Никакое имя, конечно, не может исчерпывающе вот раскрывать его. Но каждый из имен какую-то сторону открывает. И мы тоже не можем Бога взять и познать во всей полноте, во всей целостности, как он есть. Какая-то сторона нам больше открыта, какая-то меньше открыта. И у нас было такое задание, чтобы написать некий такой очерк о том, каким именем открылся Бог тебе. Если кто-то принес сюда домашнее задание, вы потом в перерыве положите вот сюда. Хорошо, на этот стол. Кто прислал, я вас всех благодарю. Кто об этом размышлял, рассуждал. Видимо, вы действительно как-то вот полностью прокрутили то, о чем здесь было сказано, наверное, конспекты свои посмотрели, поразмышляли, порассуждали. Но таких очень мало на самом деле. Мне вот около 10 человек из 70 прислали свои домашние задания, и остальным, значит, я такое пожелание подтянуться. Хорошо? Может быть, кому-то это очень сложно свои мысли выразить, на бумаге сформулировать. Я думаю, что от этого вы получите благословение сами в первую очередь. И знаете, вот те работы, которые я посмотрел, прочитал, я увидел очень важную вещь. Что каждый из вас, который описал, как Бог открылся каким-то именем, он описывает какую-то ситуацию жизни, в которой Бог открыл себя с какой-то стороны. И действительно, эти ситуации, как правило, сложные ситуации. Например, человек познал Бога как целителя, когда? В какой момент в своей жизни человек это может пережить, Бога как целителя? Ну, наверное, когда есть большие сложности, трудности со здоровьем, да, вот, и люди, кто об этом писал, они описывали именно такие ситуации. Или, например, когда человек в каких-то тупиках жизненных, и Бог вдруг выводит его из этих тупиков, что-то он усматривает для его жизни, какой-то выход, который он уже давно усмотрел, Яхве Ире, он усмотрел выход, причем очень хороший, благословенный. То есть, что я хочу сказать? Никакие жизненные сложности в нашей жизни, они не являются для нас вот как какой-то трагедией, какой-то безысходностью. Знаете, вот именно в таких ситуациях жизненных Бог себя особенным образом открывает ищущим Его людям. Именно в такие ситуации, именно тогда, когда тесно, трудно, когда проблемы, когда есть сложности со здоровьем, там, или что-то в жизни не получается. И если человек в этот момент, он не занимает такую позицию там, ропота, недовольства, зачем это нужно, почему Бог так попустил, а смиряясь пред Господом, продолжает искать, тогда, когда ему ничего не понятно может быть, то тогда это очень благословенный момент, где Бог хочет открыть себя. И в этом смысле это очень ценно. Любые наши трудности, скорби имеют очень большую ценность, потому что Бог там приготовил сюрприз. Он приготовил благословение. Он приготовил не просто какой-то подарок. Он себя хочет открыть. А что может быть большего для людей, которые любят Бога? Что может быть ценнее, чем богопознание? Чем может быть слаще? Что может быть слаще того, чтобы, как Асав сказал, а мне благо приближаться к Богу? Вот для него это благо. Поэтому те, кто еще не написал, пожалуйста, постарайтесь, напишите и пришлите по тому адресу, который я в прошлый раз записал. Если здесь кто-то есть новый и хочет тоже в этом принять участие, я потом снова напишу, поскольку у меня есть еще домашнее задание, которое вам нужно будет выполнить к следующему разу. А сейчас мы продолжим вот этот курс введения в Ветхий Завет. Тоже очень такой небольшой экскурс я сделаю прошлому нашему обучению. И какие-то вещи хотелось бы, чтобы мы для себя как-то крепко уяснили. Вообще цель вот этого обучения, вот лично я такую преследую, да, чтобы возбудить любовь к Слову Божьему. Введение в Ветхий Завет, вот действительно ввести Ветхий Завет каждого из вас не столько вот в том смысле, чтобы какой-то культурно-исторический пласт этого времени, а чтобы увидеть, что это Слово Божье, которое не устаревает, которое вечно, и в котором Бог открывает себя. В этом смысле действительно необходимо различать в смысле терминологии, когда мы говорим Ветхий Завет, что мы имеем в виду. Я повторяюсь, я об этом говорил в прошлый раз. Ветхий Завет буквально это старый договор, если перевести на обиходный язык. Это наименование, оно не относится прежде всего к книгам ветхозаветного периода. То есть эти книги не устарели. Почему? Потому что Слово Божье, оно же не может устареть. Христос сказал, ни одна йота, ни одна черта из закона не придет, пока все не исполнится. Оно всегда, это слово, актуально. Оно не может быть таким образом устаревшим словом, не может быть каким-то второсортным по отношению к книгам Нового Завета, поскольку это слово, где Бог раскрывает себя. И в этом смысле ни одна из его книг не может быть, открывая Бога, второсортным. Согласны, да, с этим?
Да.
Это Слово Божье. И в этом смысле книги Ветхого и Нового Завета, они вот вместе представляют такое целостное откровение Бога о себе самом. Бог раскрывает себя. И мы увидим, когда будем сегодня говорить такую тему, будет такая тема «Мессия в Ветхом Завете», то это мы, я надеюсь, увидим. Давайте мы запишем себе такую тему. Основные пророчества о Мессии в Ветхом Завете. В качестве цели этих занятий можете записать отрывок из Евангелия от Иоанна 5:39, где Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Таким образом, видим, что Иисус Христос повелел исследовать книги Ветхого Завета. Тогда, когда Христос говорил эти слова, еще не было книг Нового Завета, они еще не были написаны. Он говорил о книгах ветхозаветного периода, и поэтому вот мы слышим эти слова так, да, что Христос повелел нам исследовать эти книги. Что говорит, мы должны там уяснить, увидеть для себя. Прежде всего. То есть, что является сутью, основанием, стержнем ветхозаветных книг. И Христос это сформулировал очень четко. Они свидетельствуют обо мне. То есть, вот это на центральную такую выходит линию, что вот эти книги ветхозаветные, они говорят об Иисусе Христе. Эту мысль, пожалуйста, себе зафиксируйте, что Иисус, Он повелел нам исследовать Писание и увидеть, что они о Нем говорят. Книги Ветхого Завета, они дают очень ясную картину грядущего Мессии. Даже вот порой ветхозаветные книги открывают такую глубину откровения о Христе, которую даже новозаветные книги не дают. Вот, например, когда в 21-м псалме, помните 21-й псалом? Если кто не помнит, откройте просто, пусть это будет перед глазами. Там говорится о страданиях Иисуса Христа, причем о внутренних переживаниях Его. И от первого лица об этом говорится. Ни один из евангелистов не описал, говоря о страданиях Иисуса Христа на кресте, о Его внутренних чувствах, того, что Он переживал внутри себя. И вот ветхозаветное откровение это дает, показывает. Это удивительно. Или, например, взять самое такое лаконичное, наверное, изложение во всем Писании о страданиях Мессии, о Его смерти, о Его воскресении. Это дано в 53 главе Исаии. Именно это место в причастии читается, как вот это самое такое основное и действительно самое емкое, наверное, вот как в концентрированном виде поданное слово о страданиях Мессии. И это тоже, видите, да, это ветхозаветные книги открывают нам такие стороны сущности дел и служения Мессии Иисуса Христа. И поэтому мы такое заключение можем сделать и вывод для себя, что ветхозаветные и новозаветные книги – это действительно такое целостное откровение о Боге, точнее даже Бога о себе самом, где каждая из этих частей является неполной. Они вместе составляют целостность. Полнота вот вместе. Пусть Господь поможет, чтобы нам именно так рассматривали книги Ветхого Завета. Когда мы читаем, когда мы изучаем, когда мы размышляем. А так сказано, да, что мы должны размышлять над Словом Божьим, должны любить Слово Божье, как Петр об этом сказал апостол, должны разбирать, как уверовавшие в Верии ежедневно разбирали Писание, точно ли так, как говорил апостол Павел в проповеди. Должны поучаться этому Слову, как Господь сказал Иисусу Навину. Должны размышлять над Словом Божьим, как это сказано в первом псалме. Но, естественно, все это не будет иметь никакой ценности, если мы это Слово не будем исполнять. Если мы не исполняем это слово, то все предшествующее, то, что я перечислял, оно просто перечеркивается. И вот это отношение к Слову Божьему. Мы говорим о Мессии. Мессия. Что такое Мессия? По-гречески Христос, да? Как?
Помазанник.
Помазанник. Машиах. Машиах – это по-еврейски. Христос – это то, что по-гречески, да, вот до нас дошло, это с греческого языка. Ну и буквально это будет означать помазанник. Помазанник. Машиах. Или, допустим, Аль-Масих по-арабски. Это тоже похожие языки, поскольку семитская группа языков. Христос по-гречески. Помазанный, естественно, он на что-то помазан. Мессия, он помазан на то, для того, чтобы принести спасение и избавление человечеству. Вот Иисус говорит, что Ветхозаветное Писание свидетельствует о Мессии, о Нем. Мы будем разбирать основные места Писания, основные такие пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Пожалуйста, сразу запишите рекомендуемую литературу. В прошлый раз спрашивали, какую литературу читать. Давайте с самого начала мы запишем для себя. Так, это надо написать, нет? Давайте напишу, чтобы... Это может перевернуть? Нет?
Открутить там. Сбоку открутить вот это.
Ну вот первая книга. Христа Сантала. Называется «Мессия в Ветхом Завете». В свете раввинистических писаний. Арнольд Фруктенбаум. Называется «Мессианская христология». И третья — «Мессия в Ветхом и Новом Заветах». Мелдоу. Фред Джон Мелдоу. Вот эти книги вы можете, если найдете, можете почитать. Хотя Христа Сантала это есть, Арнольд Фруктенбаум, я думаю, что здесь вряд ли сможете купить. Это в Израиле издано, и оттуда даже там не продается, а просто так бесплатно там пошлют по адресу для жителей Израиля. Если кто-то будет в Израиле, обязательно поинтересуйтесь. Сейчас много у нас паломников туда есть. Вот помимо каких-то таких сувениров, вот эту книжку постарайтесь себе приобрести. Давайте я сразу вам домашнее задание, чтобы вы, пока я буду говорить, тоже обращали на какие-то вещи внимание. Вот мы будем говорить о Мессии в Ветхом Завете. И вот такое задание домашнее. Сгруппировать отдельно обетование о Мессии. Запишите. Сгруппировать отдельно обетование о Мессии. Двоеточие. Первое. Пророчество о первом пришествии. Пророчество о первом пришествии. Второе. Пророчество о втором пришествии. О втором пришествии. Третье. Пророчество о первом и втором пришествии. Пришествие, то есть пророчество, которое относится к первому и второму пришествию. Четвертое. О божественности Мессии. И пятое. О человечности Мессии. О божественности Мессии. И пятое. О человечности Мессии. Сами, да? Ну, мы будем сейчас разбирать все книги, места писания на эту тему. Как я повторюсь, Христос сказал, что эти книги свидетельствуют о Нем, о Мессии. И мы начнем с первого раздела Библии. Как первый раздел называется Библии? Пятикнижие Моисея, да? Тора. Вот давайте мы с Торы и начнем. Вы уже усвоили, кто написал Тору? Моисей. В каком году? У вас должно быть записано. Ну, примерно 1500 лет, да, было достаточно. Вот эти даты, они все примерные, поскольку там не поставили дату авторы там, книг библейских в конце книги, такого-то октября, такого-то года. Поэтому это очень приблизительное, и вы, может быть, увидите, что в каких-то других источниках несколько другие даты, они не сильно отличаются. Я сейчас вообще во внимание не беру либеральных богословов, это вообще нам не интересно, потому что либеральные богословы – это люди, совершенно не воспринимающие Бога духовновенность Писания, они не верят в Бога, не верят в чудеса, они такие библейские критики. Это несерьезные люди, поэтому мы вообще не обращаем на их труды. А вот серьезные люди, которые любят Господа, они изучают Библию, там у них могут быть тоже различаться даты, датировки. Если вы встретите какую-то другую датировку, вы не пугайтесь, ничего страшного. Там может быть чуть-чуть различаться. Вот, давайте самое первое упоминание о Мессии во всей Библии. Где это встречается? В книге «Бытие», правильно? А? В 3 главе, 15 стих. И в связи с чем вдруг это слово там прозвучало? Это в раю прозвучало, да? В раю прозвучало. Это пророчество, это слово, которое Господь сказал. И оно прозвучало в связи с грехопадением. Да. Вот именно в связи с грехопадением появляется нужда в Спасителе. Именно в связи с тем, что люди отошли от Бога, появляется нужда в Избавителе, которого пришел и возвратил бы заблудшее человечество снова к Богу. И вот там 3.15 Бытие, это место, которое называют протоевангелием, самым первым Евангелием, Господь говорил змею, Господь говорил Еве, Господь говорил Адаму, каждому было особое такое слово. И вот сейчас нас интересуют здесь вот такие слова, которые сказал Господь сатане. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пету». Вот тут есть несколько таких моментов в этом слове, которые нам следует разобрать. Слово «оно». «Оно» – это прежде всего. На самом деле еврейское «гу» – это мужского рода там стоит. «Он». Он будет поражать тебя в голову. Там подразумевается единственное число мужского рода. И второй момент очень важный. Тут непонятное словосочетание. Семя жены. Семя жены. Между женой. Между, положу, между тобой и между женой. И между семенем твоим, и между семенем ее. Потому что у женщины нет семени. И вот такая таинственность этого места, она здесь не раскрывается. Она будет раскрываться впоследствии. И в иудейской экзегетике это тоже никаким образом не объясняется. Но если мы посмотрим на то, как восприняли первые люди, то мы увидим, что они очень правильно восприняли вот это слово, это протоевангелие. Вот обратите внимание, что здесь говорится о семени женщины. Если вы помните, мы говорили в прошлый раз о прогрессирующем откровении, когда вот Бог постепенно открывает себя там, или какую-то истину в веках, со временем, большую и большую меру, то есть прогрессирует откровение, где каждое последующее откровение, оно не противоречит предыдущему откровению, но раскрывает больше, шире и глубже это откровение. Это мы, Алиса, дойдем, да, вот я об этом говорю, что оно будет раскрываться, да, в истории, оно будет раскрываться в истории Израиля, в истории вот этого откровения, как оно будет развиваться. Это действительно очень явное, сильное, глубокое откровение, которое содержится у пророка Исаии 7.14. «Се дева в чреве примет». Вот. Оно является как раз продолжением вот этой идеи того, что Мессия, он произойдет от женщины без участия мужчины, это семя жены. И оно будет поражать тебя в голову, говорит Господь сатане. Это пророческое предсказание смертельного поражения сил тьмы. Это то, что произошло на кресте Голгофы. Поражение, которое нанесет вот этот особенный потомок Евы. Ну, естественно, сатана будет жарить пету, это силы, они будут затруднять жизнь человека на земле, но это, эти воздействия, они не будут фатальными, смертельными. Жарить пету. Это не то же самое, чтобы поразить в голову. Давайте мы посмотрим, как это слово восприняли, поняли первые люди. Бытие 4.1. Там мы читаем такие слова. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: приобрела я человека от Господа. Так, да, у вас написано? Дело в том, что в еврейском подлиннике от слова «от» отсутствует. Приобрела я человека Господа, так звучит. И, естественно, переводчики, которые переводили на разные языки, они от себя добавляли, потому что это очень непонятно, как это так. Ева говорит: приобрела я человека Господа. И, естественно, тут хочется добавить «от Господа» или кто-то добавил «для Господа». Вот. Но что интересно, еврейские толкователи, некоторые, они это место понимали именно так, как написано. Хотя никто не мог понять, о чем там идет речь, но поскольку Слово Божье, и нельзя добавлять ничего, хотя даже оно очень непонятно, но кто может посметь, какой богобоязненный человек, что-то добавить только для того, чтобы оно было более понятно. Иерусалимский Таргум, ну вы знаете, что такое Таргум, да? Вам Саша объяснял. Вот в Иерусалимском Таргуме, там вот такой вот, это перевод, да, на арамейский язык с толкованием. Там это так переведено: «Я приобрела человека, ангела Яхве». В Таргуме уже Иоаннафана сказано так: «Я приобрела для человека ангела Господня». Мидраш Равва говорит, там это просто в сносках там написано, что там такие слова. Возможно, здесь подразумевается, что она породила Господа. Мы будем помнить, что эти слова принадлежат Еве, да? Это Ева. Вот представьте себе, Каин, который родился, это же вообще первый человек, который родился. До него никто не рождался. Адам и Ева, они были сотворены. Они, Ева беременна. Она никогда этого не видела, ни у кого не видели, что, каким образом все это происходило. И похоже, очень похоже, что они так и поняли, что вот тот обещанный Мессия, который выведет из этого проклятия, в которое попала земля вследствие их согрешения, и всего того, что они потеряли, они тут же начали ждать, ожидать Мессию. И они, с одной стороны, правильно поняли то, что Господь сказал. С другой стороны, они неправильно поняли время этого исполнения и каким образом это произойдет. В этом была ошибка, естественно, и эта ошибка, она, ну, там, налицо. После того, как она родила следующего ребенка, Авеля, то она назвала Чита, да, этот Авель, Чита. То есть они увидели, что их надежды на такое скорое избавление от проклятия, оно оказалось тщетным, что они ошиблись. И еще одно место, Бытие 5.28, это отец Ноя. Его звали Ламех, и о нем сказано так, что Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших привозил на земли, которую проклял Господь. Это тоже здесь мы видим вот эту же самую идею, вот это же самое ожидание на избавление, ожидание Избавителя, Мессии. И вот это имя Ной, Ноах, оно означает утешение. В каком-то смысле отец Ноя Ламех, он понимал, вероятно, что это необычный ребенок. Он действительно, при нем произойдет избавление. Избавление мироздания от греха, от греховного такого наслоения через потоп. Но вот здесь тоже мы видим некоторый такой намек. Знаете, вообще некоторые люди нас обвиняют в том, что мы видим свидетельство о Христе в ветхозаветных книгах, там, где о нем и не говорится. Как-то, знаете, бывает такое, что человек какое-то местописание притягивает к какой-то идее. На самом деле, вот если посмотреть какие-то древние раввинистические исследования Писания, там их гораздо больше. Гораздо больше. Они Мессию видели в гораздо больших местах Писания, чем даже вот многие такие христианские исследователи, которые теперь уже, зная Христа пришедшего, относят многие места Писания теперь уже с этим со снятым покрывалом. Но вот в древности, когда еще не возникла вот эта полемика между иудейскими и христианскими богословами, они видели гораздо больше. Сейчас это изменилось, сейчас по-другому. Но вот это, наверное, одно из таких мест. Теперь давайте посмотрим на пророчество, где говорится о том, что Мессия будет не только потомком Ноя, но и семенем Авраама. Это Бытие 22.18. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Говорит Бог Аврааму. Вот мы здесь видим, что этот Мессия, он произойдет от Авраама. Видите, вот так сейчас сужается, да, со временем все больше и больше сужается вот количество тех людей, через кого мог бы произойти Мессия. Это потомок Ноя, это потомок, естественно, там получается. Здесь уже говорится об Аврааме, мы дальше видим, как это будет в большей мере сужаться. Здесь об Аврааме уже сказано, что это будет его семя, и в нем благословятся все народы земли. Значит, Мессия произойдет от Авраама, то есть он еврей. И через Мессию получат благословение языческие народы, все народы земли. И вот этот стих апостол Павел истолковывает таким образом, Галатам 3:16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Павел это видел. Следующее пророчество о Мессии – это пророчество, это благословение Иакова, своих 12 сыновей. Каждому из сыновей он дал особое такое благословение, он произнес. Это Бытие 49:10, где сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Обратите внимание, что здесь опять сужается, да, что он не просто от Авраама произойдет Мессия. Здесь говорится уже о определенном колене израильском. Иуда. Из колена Иуды воссияет Господь наш. Он будет назван львом от колена Иудина. Не отойдет скипетр от Иуды. То есть здесь, посмотрите, есть указание на какое-то время, до которого должен появиться на земле Мессия. То есть это должно произойти до того времени, пока не отойдет скипетр от Иуды. Что такое скипетр? Это символ власти, это символ царской власти. То есть от Иуды будут впоследствии происходить цари. Вот Давид и все его потомки – это колено Иуды. В какой-то момент в Израиле должна вот закончиться вот эта вот эра царей. Сейчас есть царь в Израиле или нет? Есть или нет? Вот и правильно, и неправильно. Действительно, в Израиле сейчас царя нету. Сейчас даже непонятно, кто является потомком династии Давида. Почему это сейчас неизвестно? Потому что в 70-м году от Рождества Христова, когда был разрушен Иерусалим, Иерусалимский храм, там были уничтожены все записи родословные. Для евреев это очень важный момент. Если вы помните, когда Израиль вернулся из вавилонского пленения, из-за того, что были некоторые документы утеряны, священники, которые не могли доказать, что они являются потомками Левия, они не были допущены только потому, что у них документа удостоверяющего этого не было. Вот в 70-м году, после разрушения храма, вот все эти документы были уничтожены. Сейчас никто не может. Вот единственное колено Левия, многие, наверное, фамилии на слуху, да? Левин, Левитан, Левитанский, и очень вот разные фамилии, касающиеся Левия. Вот, но колено Иуды вот должно еще существовать, и более того, еще должен скипетр быть, то есть цари еще должны быть. Сейчас царя земного нету, но мы знаем, что Иисус есть царь Израиля, так ведь? Где родившийся царь иудейский, когда он родился? Такой был вопрос. И когда Христа распяли на кресте, там что было написано? «Сей есть царь иудейский». И вот до того, как это произойдет, до того, как отойдет скипетр от Иуды, должен прийти Мессия. Должен прийти тот, кто здесь назван примирителем, или по-еврейски «шило». 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 Примиритель. И он здесь назван законодателем, то есть тем, кто издает закон. Давайте такой небольшой вывод сделаем, что Мессия – это примиритель, тот, кто примирит людей с Богом, это его служение. Он законодатель, тот, кто издает законы. И он есть царь. Скипетр – это символ царской власти. Вот на это указывает это место Писания, благословение Иакова колена Иуды. И это место также указывает на время пришествия Мессии. То есть вот до этого времени он должен прийти. Дальше не уточняется, в какое время, но позже не может это уже произойти. Позже 70-го года нашей эры не может это произойти. Такое небольшое еще пророчество, которое Валаам произнес, это числа 24 глава 17 стих. Здесь говорится о звезде от Иакова. Помните этот эпизод, когда этого пророка призвали для того, чтобы проклясть Израиль, и Валаам вместо того, чтобы проклясть, начал благословлять снова и снова, потому что он говорит, не могу проклясть, потому что Бог благословляет. Действительно, того, кого благословил Бог, его невозможно проклясть. И вот он говорит эти слова: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко». Это Мессия. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Восходит звезда от Иакова. Христос тоже о себе говорил, да, что он есть звезда утренняя и светлая. И последнее пророчество в Торе – это Второзаконие 18.15. Пророк, подобный Моисею. Обратите внимание, когда читаете Новый Завет, Евангелие, особенно в Евангелии от Иоанна, там часто говорится, это тот пророк, который должен прийти. Не тот ли этот пророк, который должен прийти? Там речь всегда идет о каком-то особенном пророке. Не просто о каком-то пророке, а о том единственном пророке, который люди ожидали. Речь идет о Мессии. И здесь как раз Моисей говорит о том, что этот пророк будет подобен ему. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Моисей, вот Библия говорит, что это уникальный пророк, необычный пророк. Господь когда-то сказал его брату и его сестре, которые, помните, сказали, тебе ли Господь, тебе ли только Господь говорил, не говорил ли и он нам, это Марьям и Аарон. Вот такое семейство. Родной брат, родная сестра. В какой-то момент вот у них напряжение возникло между ними. И Господь очень интересно отреагировал на это напряжение, на их высказывание. И я бы сказал, очень резко отреагировал. Моисей был кратчайшим человеком, как о нем сказано. И Господь, мы видим, как сам заступался за него. Сам начинал говорить. И числа 12, 6, 8, там есть такие слова. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Видите, это уникальный пророк. И Господь говорит, что такого, как Моисей, он воздвигнет пророка, которого надо будет слушать. Если кто не будет его слушать, с того Бог взыщет. Знаете, это пророчество, оно очень настолько емкое, настолько сильное, и даже ее некоторые люди используют. Сейчас, может быть, такая тематика, она тоже актуальная. Тема ислама, исламского богословия. Вот они это место берут. И говорит, вот Библия, в Библии содержит в себе пророчество о пророке Мухаммеде. И говорит, вот пророка из среды тебя, поскольку из братьев твоих, вот арабы и братья евреи, поэтому, значит, здесь о нем идет речь, говорят они. И в качестве доказательства они приводят, значит, параллели, что вот и Моисей родился обычным образом, и Мухаммед родился обычным образом, и Моисей был женат, и Мухаммед был женат, ну и так далее, и так далее. То есть какие-то вещи, которые можно к любому пророку отнести. Но здесь, конечно же, не об этом идет речь. Речь идет о том, что этот пророк, которого Бог воздвинет в свое время, он будет уникален, и в чем-то он будет похож на Моисея. Один раввин, его зовут Леви бен Гершон, написал такие слова о нем, об этом откровении. Воистину Мессия является таким пророком, о котором говорится в Мидраше. Вот раб мой будет благоуспешен. Своими чудесами он сделал Моисея благоуспешным в приведении лишь одного народа к служению Богу. Но Мессия приведет всех людей на земле к служению Ему. Тут, видите, просто другой масштаб, да, того, что делал Моисей. Вот можно, а Моисей говорит, что он законодатель? Можно, да. И Мессия тоже законодатель. Какие можно параллели провести между этими двумя личностями? Моисеем и Мессией еще. Вот здесь этот раввин говорит, что он приведет на служение, если Моисей только один народ привел, Израиль, то тот приведет все народы к служению Богу. Да? Еще какие параллели есть? Подумайте, все читали Библию.
Кротость.
Это его какое-то такое внутреннее качество, да? Личностное, то, что свойственно будет и личности, и Моисея, и Мессии, Иисус Христос, который сказал о себе. Я кроток и смирен сердцем. Еще какие? Это очень важно, потому что действительно Моисей является великой аллегорией Иисуса Христа. Что еще? Какие параллели мысли?
Выдел из рабства.
Вот. Очень важный такой момент. Израиль был выведен из рабства египетского, да? Моисей. Ну понятно, что Бог вывел, но вот посредством Моисея Бог вывел один народ Израиля из египетского рабства. И Мессия, он тоже выведет из рабства в греху, там тоже уже масштабы другие. Он выведет все народы из рабства в греху. Что еще?
Дал воду,
там дал хлеб, да, вот. Христос тоже говорил о том, что вот Моисей дал вам хлеб.
Сначала отвергли Моисея.
Да, отвергли. Моисей тоже был отвергнут. Потом был принят. Христос тоже был отвергнут, а потом будет его народом принят. Пожалуйста, вы подумайте об этом.
Змея вознес в пустыне Моисей.
А Христос? Сам вознесся, да, вот таким образом. Вот действительно, он и хлеб дал, от Иисуса тоже ожидали того, что Он даст им хлеб. И вот то, что Он хлебы умножил, это тоже была некоторая такая, ну как аллюзия, что ли, на то, что сделал Моисей. Хотя понятно, что Иисус тоже корректирует и говорит, не Моисей дал вам хлеб, а Отец мой дал и дает. И дал воду, да, как Христос сказал, что всякий жаждущий иди ко мне и пей. Ну и так далее. И тот, и другой совершали чудеса, и тот, и другой были преображены на горе, и тот, и другой являются посредниками между Богом и народом. Да?
Разговор к народу и во времена Ветхого Завета, и во времена Иисуса Христа, в общем-то, от первого лица шел. Бог с Моисеем и Бог с Иисусом разговаривали лично.
Да, лицом к лицу, да, вот как мы читали в числах. И тот, и другой, они являются ходатаями за свой народ. Вот как Моисей, он ходатайствовал, помните его ходатайство, где Господь после идолопоклонства разгневался на народ свой и сказал, отойди, я сейчас в одно мгновение уничтожу этот народ и от тебя произведу новый народ. И он стал между гневом Божьим и народом Божьим и сказал, если ты меня уничтожишь, то уничтожишь Израиль, то и меня изгладь из книги жизни. Это вот такое ходатайство, которое полностью изменило отношение к этой ситуации Бога. Ну вот, наверное, с Торой все. Вот мы Тору прошли. Здесь немного, немного. Вот мы разобрали 5 мест Писания. Самое первое. Упоминание о Мессии, то, что называется протоевангелие, да? Немножко поговорили о том, как поняли первые люди это откровение. О том, что это будет семя Авраама, о том, что это будет потомком Иуды, и он придет до того, как будет разрушен храм, до того, как отойдет скипетр от Иуды, о его знамении звезде. И вот пророк, подобный Моисею. Давайте мы перейдем сейчас к следующему разделу. Не устали? Устали. Давайте тогда мы сделаем 5-минутный перерыв.
Никак не проветривается здесь.
Как-то душно, братья. Давайте 5 минут попить водички. Братья, пожалуйста, проветрите.